эфире программа «Все свободны» в студии Виктор Шендерович. Студия находится по-прежнему в Нью-Йорке, только это уже не прямой эфир, а запись. И мой гость сегодня художник Вагрич Покчинян. После слова «художник» следовал еще какой-то длительный ряд перечислений. Вы как себя называете, Вагрич?
Я называю себя художник слова. И у меня еще на визитной карточке, такой несерьезный, был такой текст: «Вагрич Бахчинян, чемпион мира по войне».
Для радиослушателей постарше вообще не требуется ничего рассказывать после этого имени собственного, потому что есть люди, становящиеся легендами довольно быстро. И фразы Вагрича Бахчиняна, его рисунки, было бы как-то бестактно называть их по-советски «и за шутками», его парадоксы давно стали классикой. Ну, я вспомню только одно, для того, чтобы все поняли окончательно, с кем мы сегодня сидим в студии в Нью-Йорке. «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью». Это ваше или приписывается?
Ну, это мое, но у меня много соавторов оказалось. Потому что и Арканов говорит, что это он придумал, а Ван Шенкин даже целую статью, по-моему, в журнале «Знамя» написал о том, что это вот придумал Арсений Тарковский.
У побед нет, много конечно. Родителей, поражение всегда сирота. В данном случае чистая победа — эта фраза. Давайте начнем разговор с таких ностальгических нот. Тот клуб «12 стульев», которого, в общем, нет. Я не знаю, есть ли он, потому что давно не заглядывал в «Литгазету». Но то, что того нет, это точно. Этот протуберанец свободы, вот этот выхлоп замечательный, который случился. Расскажите про этот клуб, про этих людей, про то время.
Много об этом уже было сказано и написано, я думаю. Но я лично работал на 16 страниц 7 лет. Вот с самого начала большой литературки. Ну, буквально с первых номеров. И до 1974 года. В 1973 мы уже стали давить, придавливать нас потихонечку. У меня даже был сделан такой указ Тертеряна, который был куратор 16 страниц. Указание или приказание, чтобы Бахчинян делал коллажи. Максимум из двух компонентов. Но это на полном серьезе. Я до сих пор не знаю, что это такое.
Что такое компонент коллажа?
Нет, компонент, я понимаю, это глаз и рука, например. А если глаз, рука и нога, это уже,
нельзя. Ну, партия знала, что говорила. Да? Это 67-го года. Собственно, да, это начало литературки. Как, совсем без цензуры посреди советской власти? Вот вы что хотели?
Нет, цензура была цензура присутствовала, но просто свободнее было, чем в других местах.
Ну вот опишите, вот вы приходили, собирались, состав, личный состав сообщников назовите, многие из них еще в памяти народной, а многих-то забыли.
Как говорил Брайнин, одних уж нет, а тех долечат.
Долечат.
Вот. Ну да, уже многие умерли. Погиб Веселовский, которому в этом году, кстати, 70 лет. Угу. Вот, который, в общем-то, был администратор главный 12 стульев клуба. Резников Виталий Борисович. Отец Сазонова Марк Розовский.
Это он придумал?
Да. Да, это он придумал и первые тексты написал. Но я зато рисовал вместо Сазонова.
Так. Рисунки Сазонова. Я уж не помню. Да, какой-то роман «Бурный поток» назывался.
У меня был какой-то рисунок, какой-то пьедестал там поднебесный прямо. И на пьедестале буква «Я», и там какие-то надписи.
Значит, вы рисовали за Евгения Сазонова. То есть, да. Сазонов был не только писатель, но и художник. Этого я не помню, честно говоря, как читатель.
Там несколько раз было, несколько рисунков было от сазоновского имени. Я делал портрет Сазонова, тоже фотографический первый.
Вы как-то обговаривали то, что называется идеологическим наполнением, или это витало в воздухе, и вам не требовалось разговоров про это? Вы одинаково понимали? Вот там 5-6-7 человек, да? Там Резников, Владин, да, и так далее, включая приходящих Арканова, Горина. Вы одинаково понимали происходящее в стране, или вам для этого требовались разговоры и обсуждения?
Ну, в общем-то, как бы одинаково, наверное. Ну, совпадение было больше, чем разногласия, конечно.
Вы общались вне этого? Вы обсуждали редакционную политику? Или это происходило просто само собой?
Трёп стоял в самом клубе 12 стульев. Это была большая комната. И нас Илья Петрович Суслов все время предупреждал, что нас слушают, записывают.
Это помогало лучше формулировать, я думаю.
Я говорю, так нужно радоваться, то, что мы здесь говорим, не пропадет, в конце концов.
Знаете, про это есть замечательная одна история. Ну, может быть, додуманная. Про то, что в одной мастерской художников в эти самые годы, 70-е, в мастерской художника висело транспарант такой, что все разговоры прослушаться, говорить только об искусстве. Значит, все, придя, значит, аккуратно начинали говорить, значит, об искусстве.
Об искусстве можно говорить.
Да, развитие этого сюжета совершенно замечательное, потому что я вдруг представил себе, что тот человек, который сидел и слушал, что они говорят, через какое-то время мог бы защитить диссертацию по живописи, потому что, значит, получил серьезный этот офицер, получил серьезное образование.
Да, я думаю, что если действительно записывали вот все, что там говорилось в клубе, то это очень интересно, наверное, должно быть. Вот я, по крайней мере, я ручаюсь за эти 7 лет, которые там был. Там очень много наговорено было всего. И, конечно, не все записывалось. Иногда забывалось, просто импровизация. Знаете, ну, как соревнование акынов было.
Да, вот это вот, между прочим, только в этой атмосфере, наверное, рождается что-то человеческое. Когда вы говорите, что авторство теряется, это на самом деле примета хорошего застолья, да, когда потом совершенно невозможно восстановить, чья это была шутка, да.
Кто это уже входит в народный, как бы, фольклор.
Кто сказал, да, в общем, так уже и не важно. Только в 74-м, вы сказали, начали зажимать, начали...
Нет, раньше, в 74-м я уже уехал. Со мной были, конечно, проблемы все время. Веселовского, Суслова, потому что то из Харькова пришло письмо от Союза художников, что кого вы печатаете, это вот такой антисоветчик.
А вы были антисоветчиком?
Что значит антисоветчик? Он как все.
Нет, что ж, как все. О, Вагрич, все были очень разные. Сам себя ощущал как антисоветчик?
Ну, конечно.
Ощущал? То есть это было осмысленно вполне? Или это просто рука вела, так сказать, веселье вело, молодость вела?
Я не думаю, что это была специально, вот программа была такая. Просто это была нормальная реакция на жизнь. Когда я придумал там еще в Харькове Мауза Ленин или...
Это смешно, потому что правда, это чистая классика. Ну, родители сделали вас антисоветчиком? Или папа с мамой были вполне такие советские люди?
Да нет, не были советскими, наверное. Не знаю, мой папаша как-то умудрился во время оккупации в Харькове посидеть в гестапо и потом при советской власти посидеть. Но не за политику, просто там какие-то были дела. Нет, не было, дома не было никаких разговоров. Я вырос с отцом, с мачехой, наши родители были разведены. Мама, нет, это улица все, конечно.
А какая улица, где, в Харькове?
Да.
Это вот Харьковская улица растила такие кадры для «Радио Свобода» и, значит, газеты.
Ну, там много было всяких людей.
А что это была за улица? Кто были эти люди? Это хулиганская, шпанская?
Ну, это было смешано. Иногда вот был такой человек, кличка была, или, я не знаю, грязный.
Видимо, грязный.
И он был типичный блатной, с каким-то шрамом, что-то голова проваленная. Такой человек из блатного мира. Но он с другим приятелем, таким же, по кличке Квадратик, говорили о философии. Клянусь, они говорили о Канте, о Шопенгауэре. И...
С кем же он сидел?
Я не знаю.
Продолжаем про Харьков.
В Харькове было много всяких интересных людей, вот, включая Эдуарда Вениаминовича Лимонова.
Он немножечко попозже появился, нет? Помладше вас?
Нет, ну он младше, да, но мы встретились, когда ему было 20 лет. 63-й год. Юра Милославский, писатель такой, тоже это из нашей, как бы, команды.
Плодотворные улицы там были. Но очень, очень в разные стороны вас с Эдуардом Вениаминовичем повело. Рисовать начали в те же годы,
нет,
уличные, или...
Нет, рисовать я начал совсем еще мальчиком. Ребенка, можно сказать.
Ну, человечески что-нибудь рисовали? Пейзажики, домики, лошадок?
Ну, рисовал, конечно.
Отец... Или сразу начали вот эти гадости?
Дело в том, что отец закрывал меня, я был как бы дома один целый день. Отец где-то был там на заработках в Харькове, где-то, не знаю, чем он занимался. Он закрывал меня, я сидел один в квартире. Ну, это комната была большая, полутораэтажная, как бы, такое, окна были. Бумагу он достал какую-то довоенную, какую-то, типа оберточную, и у меня был карандаш. С одной стороны был синий, конторский, другой оранжевый. Вот я рисовал на этой бумаге этими карандашами. И я сделал первую выставку, One Man Show. Окна были запотевшие, не нужно было клеить. Я их так приклеил.
Сколько вам лет-то было?
Ну, лет 5, наверное, 4, я не знаю. 5, наверное. И... Из другого окна я смотрел, смотрели кто-нибудь на эти рисунки. Вот, так что это первая была выставка. А?
Причем там сразу был момент модернизма.
Ну, я не помню, что я рисовал, кстати, как ни странно, я военная меня тематика не интересовала. Я рисовал каких-то зверей, по-моему, людей.
А такой вопрос детский. А нормально рисовать пробовали?
Да, ну, конечно.
То есть, вот
пейзаж? Ездил на этюды, писал, и натюрморты рисовал, и писал. Дело в том, что у нас была такая студия декоративного искусства при Дворце культуры «Металлист». И там преподавал замечательный человек Алексей Михайлович Щеглов. Харьков до 36-го года был, по-моему, до 36-го года был столицей Украины.
Я не знаю, да. Признаться.
И там доживали еще старики, люди, которые делали славу украинскому искусству и русскому тоже, кстати. В Харькове часто бывал там Хлебников, например. Вот. Я знал хорошо Василия Дмитриевича Ермилова, художника, который дружил с Хлебниковым когда-то.
Угу. Все близко, оказывается.
Да, и понимаете, когда он давал читать письма Хлебникову и рассказывал о Хлебнике, рассказывал о Татлине, рассказывал о Бурлюке. Бурлюк ему присылал письма, понимаете? Там, в общем, как бы такая связь не прерывалась вообще.
Все оказывалось очень близко, действительно. Да, ну, конечно, если...
Поэтому и рисование было, и уже тогда я начал делать и коллажи, и какие-то абстрактные пробы.
Можно понять, от кого вы подцепили этот вирус, на самом деле. Вот если от Хлебникова и Бурлюка, там, через одного, да? Через
Ермилова. Да, ну, Харьков был тогда, был и до революции, и после революции был центром. Бурлюк родился под Харьковом. Был замечательный поэт Петников, футурист. Uh-huh. Был Божедар, которого Хлебников называл гением, понимаете? Это люди, вот я говорю, что я несколько человек знал, которые были друзья вот этих людей. Поэтому, когда я держал за руку Василия Дмитриевича Ермилова, я как бы чувствовал, что эту руку когда-то жал там и Хлебников, и Маяковский, понимаете? Какая-то была вот связь присутствовала. Это очень помогло, конечно. Я познакомил Лимонова, кстати, с Ермиловым. Потому что Лимонов тоже интересовался Хлебниковым, и Лимонов расспрашивал, его тоже это интересовало.
Вы с Лимоновым, вы же знакомы с юных лет ваших, взаимных, да? Про политику разговаривали, или разговоры были только об искусстве, философии? Или это упиралось все-таки?
Лимонова политика не интересовала. До того, как вот уже в эмиграции в Нью-Йорке он прочел на русском языке, я просто, это на моих глазах было, как он стал политиком.
Так, расскажите.
Он прочел... Я не помню, как называются мемуары Троцкого. То ли «Моя жизнь». И он почему-то...
Влюбился в Троцкого?
Ну, я не знаю, влюбился. И он стал ходить на какие-то собрания здесь политические. Какие-то троцкисты тоже здесь были.
А здесь были троцкисты?
Да, да, да.
Что-то я сейчас не наблюдаю. Куда делись?
Пытался меня туда тоже затаскивать, но я политикой интересовался там. А здесь меня как-то перестало интересовать.
А там разбирались вы? Нет, следили?
Ну как, на уровне Стёба, на уровне какой-то хохмы. Ну как, я не занимался специальной политикой. Дурная слава КПСС, вот моя фраза была. Так вот ответ на все вопросы.
Понимаете? Ужас. Как вы продержались 7 лет там в Литгазете?
Несколько раз мне приходилось после очередного письма из Союза харьковских художников, членом которого я не был. Просто у меня были какие-то там, у меня суд был в Харькове, КГБ занимался. И КГБ через Союз художников как бы писала на имя Чайковского какие-то телеги.
Чайковский, это я для молодых говорю, редактор.
Главный редактор был, да. Чайковский особенно не разбирался, говорит, не печатать Бахчиняна. Угу. Ну, Илья Петрович меня печатал, только приходилось убирать фамилию или брать прозрачный псевдоним Б. Вагрич.
Чтобы никто не догадался.
В. Акопов.
Так, слушайте, вы так легко проскочили про суд в Харькове. А что, за что? Что вас там судили-то?
Судили меня, значит, вот за что. Я пытался передать свои работы в Париж, в галерею Романовича.
Это какой год?
Это был год 62-63.
Рановато передавать в Париж
работы. Дело в том, что в Харькове, ну, везде, наверное, в СССР, и в Харькове продавалась газета «Лэттер Францез», которую редактировал коммунист Луи Арагон. Поэтому она и продавалась. Эта газета была... Ну, я по-французски не читал, но у меня приятель наш, кстати, с Лимоном, о котором он написал много, Поль Шемет. Я попросил Поля написать мне письмо однотипное в несколько галерей. Там были адреса галерей, парижских галерей, и чтобы прислали мне каталоги выставок. Ну, кого я знал там тогда, там Шагал, Пикассо, там... Матисс.
Причем они же все были живы еще, что ли?
Ну, Шагал был жив, ну, Пикассо, да.
Пикассо были
жив,
конечно. Да.
Короче говоря, я стал получать какие-то каталоги, и из одной галереи, вот галерея Романович, прислали письмо, причем на русском языке. Его, кажется, дочь, там, Барбара, она изучала русский язык, сам, видно, поляк по происхождению. Что, судя по письму, вы интересуетесь вот искусством современным, наверное, если вы сам художник, то мы хотели бы увидеть какие-то ваши работы. Ну, я как бы решил, раз увидеть, так увидеть. Я собрал 10 или 12, я уже не помню, сколько работ, небольшого формата, и по почте, сам, без всякого разрешения, по почте отправил с харьковского почтамта.
Почти, понятно.
Они получили.
Это смешно сейчас звучит.
Ну, это серьезно.
Почему они получили?
Я не знаю.
Куда смотрела КГБ Харьков?
Я не знаю. Не знаю.
А что за это были за работы? Это были традиционные?
Нет, это не были карикатуры. Это были такие полуабстракции, такие ближе к абстракции.
Кто-то из художников в ту пору был для вас... Кто был ориентиром?
Нет, ну я уже узнал художников, как современных. Знал и Шагала, и Пикассо, конечно, и... Дюбюфе и Хуана Миро, я был в курсе дела, что происходило. Поэтому, когда я просил каталоги, я знал этих художников, мне интересно было, что это. Короче говоря, они получили эти работы и прислали письмо, что они там куда-то на какую-то молодежную выставку хотят вот работу выставить, если я не возражаю. Я, конечно, написал, что не возражаю, но они просили еще работу, может быть, mm-hmm. на персональную. Тогда я собрал уже штук 20, уже обнаглел. Таким же способом опять...
С Харьковского почтом.
Да, но эти работы уже не прошли.
Париж по делу срочно.
Они вернулись через месяц или полтора, вернулись в жутком каком-то смятом состоянии. И когда я спросил, в чем дело, мне сказали, что неплохо упакован. Ну, я понял, что это упаковка, это просто отговорка. И тогда я вот стал искать способ передать работы через кого-то. И в это время был знакомый у нас, который... Вот, Поль Шемет меня и познакомил. Он Жан-Поль Креню. Он преподавал... французский язык в Харьковском университете. По обмену, они uh-huh. год преподавал. И когда он возвращался в Париж, я вот с ним договорился, что он возьмет эти работы. Причем там не было ничего такого особенного. Ну, короче говоря, за нами следили, все прослушивалось. Я несколько раз бывал у него в интуристе в номере. И когда он уже улетал, его сняли с самолета, забрали эти картинки и вот и устроили суд.
А что инкриминировали? Как это называлось-то?
Суд был товарищеский суд.
Там кто были товарищи тогда, надо спросить.
Суд был на заводе «Поршень», на котором я работал художником-оформителем.
О!
И суд был в заводском клубе. Суд был замечательный, к сожалению, фотографий нет. Кто-то там снимал, там были три КГБшника, они в разных углах. Провокаторы сидели, кричали там «позор». Там. И работы, которые были изъяты у Жана Поля Креню, были развешаны по краям сцены.
Слушайте, это была выставка.
Выставка. Работ было 30.
Вы получили выставку в Харькове.
С левой стороны был портрет Маркса, маслом написано большой. Под ним висели часть работ, с правой стороны был Ленин. Под ним висели вот мои абстракции и всякие другие неприличные картины.
А портрет-то был приличный Маркса или вы там...
Нет, это Маркс, это их, это настоящий.
Маркс был не ваш.
Нет, настоящий маслом в багетной раме.
Вот вам собственный постмодернизм в чистом виде.
К сожалению, нет фотографий, потому что, значит, никого на сцене кроме меня не было. Я стоял за трибуной. Красная трибуна с гербом СССР. За мной стоял на красном пьедестале гипсовый Ленин.
Вы должны были хорошо смотреться вместе.
Наверное. Я один на сцене.
Двое в комнате, я и Ленин. Да. Слушайте, замечательно. Те люди, которые это устраивали, конечно, они не имели в виду устроить вашу первую выставку, но, видимо, она получилась.
Нет, выставка была, потому что была статья в Харьковской газете «Красное знамя». К сожалению, она у меня не сохранилась, статья. Называлась «В поисках поклонников». Ее друзья мои знали практически наизусть, потому что там, ну, я какие-то куски помню. Начиналась статья так: «Репин из него не вышел, Суриков тоже».
Вот. Замечательно, хорошее. Беспроигрышное начало.
Услыхал где-то об абстракционистах, услыхал, и решил, с ними мне по пути. Вот такие прямо.
Замечательно. А между прочим, стиль очень узнаваемый. Такое ощущение, что все это писал один человек. Вот вы сейчас цитировали из статьи про себя, а я вспомнил статью знаменитую «Литературный трутень», да, про Бродского.
Да, да.
Стиль-то один, такое ощущение, что
это
один...
Это было, кстати, почти в это же время и было.
Ну, конечно.
63-64
конечно.
Год.
Но такое ощущение, что писал один
да,
автор.
Ну, это был, да. Причем там еще была, вот вы любите пьесы, я знаю, диалоги.
Да, немножко.
Там они, значит, из зала суда были высказывания, там какой-то литейщик такой-то, там уборщица какая-то, там портор чего-то цеха. Они говорили. И это было как пьеса была в газете, просто кусок, как пьеса.
Без слова занавес, да, только.
Да, замечательно было. Причем эту газету я послал в Москву Толе Брусиловскому, наш харьковчанин тоже был, жил тогда уже в Москве. И Брусиловский вроде бы разыграл это в мастерской, в лицах это все.
Слушайте, вот искусство, правильно говорит, валяется под ногами. Это все так, надо не лениться просто подбирать. Перебрались в Москву без помощи КГБ, просто сами.
Нет,
да?
Москва, кстати, это одна была из причин. Потому что мне стали мешать, Я как бы работать уже не мог.
Мешать — это такой глагол.
Например, вот я делал, в Харькове было одно издательство книжное, «Прапор». И в этом издательстве иногда давали книжки, обложку сделать, какой-то заработок. И в это время, когда этот был суд, после суда, у меня на руках была как раз рукопись, я должен был делать не только обложку, но еще иллюстрацию, то есть можно было какие-то деньги заработать. И вдруг меня вызывают в издательство с рукописью, я принес рукопись, и мне сказали, что, знаете, мы не можем вам дать это. В общем, ну, они не сказали, что это на них кто-то давит.
Как,
ну,
было ясно. Формулировка что... какая-нибудь была?
Мы что-то вот, мы решили там по камень что-то такое, ну, как... ну, в общем, ничего толком не было сказано. Я понял, я не стал, причем человек хороший, художественный редактор, он ко мне относился очень хорошо. Но он не мог сказать, что КГБ нас заставило забрать.
Поразительная штука. Проходит...
Любимого была фамилия даже.
Проходит там 45 лет. Совсем другая страна. Вроде бы, ну, совсем. Я сейчас не сравниваю размеры Божьего дара, я только констатирую, что я недавно получил письмо из одного провинциального российского города, куда меня первоначально приглашали выступить, значит, и там встретиться с народом, то, что называется. Они меня сами приглашали в театр, который хотел делать мою пьесу и так далее. И пришло письмо, я почему вспомнил, потому что такая же формулировка, они написали только уже по интернету, которого не было в 63-м, написали, что по причинам, не зависящим от нас, мы не можем. Вот это та же самая, вот да, как да, хорошие да. люди. Все, те же хорошие люди.
Ну, да. Действительно хорошие люди. Да, ну, а что он мог сделать?
Только независящие причины те же.
Нет, он как-то сказал, что ему нужно, рукопись нужно дорабатывать, что-то вот
да,
такое
да, да. какое-то. Ну, в общем, поняли, что вам в Харькове уже не
судьба. Да, и тогда вот судьба. Мы решили, кстати, с Лимоновым это и переезжали в Москву из Харькова.
Вы приятельствовали крепко.
Ну, мало того, я ему Лимонов же, я придумал фамилию-то.
Это вы автор Лимонова?
Дело в том, что Эдик тогда был...
Савенко, да, да.
Савенко, он не был политик, а он был поэт, амбициозный. Я говорю, Эдик, ну что за великий русский поэт Савенко? Я говорю, как ты не... Он говорит, да, а что делать? Я говорю, ну что, нужно брать псевдоним. Ну и тут же вот...
Кислый вы ему псевдоним придумал.
Нет, он был такой бледный, желтый, я поэтому...
А поэтому, да?
Ну, Лимон ему понравился, и на следующий день мы вышли на улицу, и я встретил какого-то своего знакомого художника, которого Эдик не знал. Я говорю, вот, знакомьтесь, говорит.
Эдуард Лимонов.
Великий русский поэт.
Ну вот, теперь мы знаем, кто во всем виноват, слава тебе, Господи. Это Вагрич Бахчинян на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко о главных событиях. В Армении арестованы еще двое сторонников Левона Тер-Петросяна, оппозиционного кандидата в президенты Армении на недавних выборах. Задержаны член оппозиционной партии Республика Самбата Ивазян и лидер партии «Новые времена» Рам Карапетян. В чем именно их обвиняют, неизвестно. До этого был задержан бывший заместитель прокурора Армении Гагик Джангирян. На Украине в Донецкой шахте «Полтавская» погиб человек. Еще один госпитализирован с травмами. Как сообщили в МЧС Украины, горняки попали под завал в забое. В Москве задержана группа из 13 скинхедов и футбольных фанатов, подозреваемых в нападении на уроженца Азербайджана, у которого вчера вечером отобрали деньги и мобильный телефон. По меньшей мере 40 человек погибли, по уточненным данным, и десятки ранены в результате взрыва в иракском городе Искандария к югу от Багдада. Смертник привел в действие взрывное устройство в толпе шиитских паломников, направлявшихся в Кербелу. На юге Афганистана совершено покушение на губернатора провинции Кандагар Асадулу Халида. В результате взрыва фугаса, заложенного на обочине дороги, погибли трое полицейских, сопровождавших чиновника. Он сам не пострадал. Иракское правительство не считает операцию турецких войск против курдских боевиков на севере Ирака угрозой суверенитету страны. Однако отмечает, что действия турецкой армии не должны дестабилизировать весь регион. Европейский Союз временно эвакуировал с севера Косово сотрудников своей миссии по соображениям безопасности. В Белоруссии, находящийся в заключении оппозиционный лидер Александр Козулин, объявил голодовку, пытаясь добиться от властей разрешения присутствовать на похоронах жены. Это был краткий выпуск новостей.
Программа «Все свободны». Мы продолжаем разговор с Вагличем Бахчиняном в студии в Нью-Йорке. Программа идет в записи, к сожалению, поэтому вы не можете задать ему вопросы, а задать вопросы могу зато я. Мы остановились как раз на том, что мы выяснили, кто виноват в появлении Эдуарда Лимонова. Это оказались вы виноваты.
Вы знаете, не так давно, может быть, года два назад, наверное, полтора года назад, для «Российской газеты» давал интервью. И у меня тоже, по-моему, Кичин такой, да, есть? Спросил вот о Лимонове, это вот вы придумали псевдоним. Я говорю, да, я говорю, но я теперь думаю о том, как бы запретить пользоваться этим псевдонимом. Потому что я давал псевдоним поэту Савенко, а сейчас он в основном занимается политикой. Я думаю, что для политика больше подходит фамилия Савенко.
Ну, вообще Троцкий тоже хороший псевдоним для политика. Замечательно.
Мне очень жаль, честно, что Эдик стал заниматься политикой, потому что я считаю, что он действительно очень хороший поэт и хороший писатель, а политик, он, по-моему, бездарный.
Ну, я, так сказать, даже
как может
это
быть,
не оцениваю.
Политик серьезно заниматься политикой, назвать свою партию национал-большевистской партией? Вот объясните. Для русского человека, для российского человека.
Ну, мне этого не
как
понять
можно,
точно.
Как можно придумать лозунг «Сталин, Берия, ГУЛАГ»?
Он от него изо всех сил отрекается. Ну, по крайней мере, говорит, что это не он. Я просто, поскольку с ним ровно этот вопрос ему однажды задал, он сказал, да нет, это ребята там речевки кричали. По крайней мере, он не настаивает на авторстве. А стихи вы какие-то помните? Ну, они производили впечатление.
Поэт замечательный. Я считаю, что он поэт гораздо крупнее, чем прозаик. Кстати, он сам замечательно читает. Вот вы как-нибудь сделали бы программу.
С Лимоновым?
Чтобы он почитал
чтобы
стихи.
Почитал стихи. Это замечательная идея, между прочим. Я только боюсь, что он, севший к микрофону, начнет читать прозу сугубую. А что касается влияния, видимо, влияние Троцкого можно назвать почти поэтическим влиянием, а не политическим.
Это моя версия, я не знаю. Я так думаю, что это Троцкий на него, конечно, повлиял. Вот это именно книга Троцкого. Потому что после прощения он совершенно как бы другим человеком стал. Стал ходить на какие-то полузапрещенные какие-то собрания, и гордился, что за ними следят, там, телефоны. Это здесь, в Нью-Йорке.
Ну, его тянуло как писателя, его тянуло в сюжет, может быть, просто.
Ну, раньше этого не было. Не было ни в Харькове, ни в Москве. Он не занимался, не интересовался политикой. Я больше, у меня там были какие-то тексты даже, но не для публикации. Там, вот я, кстати, хочу как раз короткое прочесть свое произведение.
Какого года?
Это год 73-й. Это написано, когда очередной раз посадили Буковского. Ну, это я даже в литературку не предлагал, потому что это нельзя было печатать. Это называется «Советское пространство». Спутник летит, время бежит, суд идет, стража стоит, Буковский сидит, Ленин лежит.
Исчерпывающий.
Интересно вот что. Это какое-то странное совпадение было. Этот текст был опубликован в «Парижской русской мысли». Не помню, 76 или начало 77 года. Короче говоря, вот этот текст был напечатан, через неделю Буковского выпустили.
Я не знаю. Пустячок, а приятно.
Совпадение, но совпадение...
Недоказуемое. Ни то, ни другое недоказуемое. С точки зрения поэтической, эта энергия заблуждения, как нас учил Лев Николаевич Толстой, это вещь очень правильная. Следует верить в то, что вовремя опубликованный текст может изменить судьбу, а иначе, в общем, зачем его писать. Вернемся через... оттепельные 60-е, вот в этот самый 73-74-й, сразу отъезд, когда захлопнулась эта калиточка литгазетовская, 12 стульев. Вашей команды, я имею в виду, вот такой.
Как-то назревало, все вместе, понимаете, вот это дурацкое приказание делать коллажи из двух компонентов, и с жильем было трудно. Я приехал женатый из Харькова, прописки не было. В общем-то, это целая история скитались по квартирам.
Советская история, понятно.
Ужасно все это было. Все вместе. Оказалось, проще получить квартиру, эмигрировав, понимаете, вот так.
То есть переехали очень далеко.
Да.
Сразу в Америку?
Ну, нет, мы в Вене пожили 7 месяцев, потом в Америку приехали.
Выпустили спокойно?
Нет, там тоже были проблемы. Дело в том, что у нас мы как бы были пионеры своего рода. Мы жена русская, я армянин по паспорту, угу. Понимаете? А как выезжать куда?
В Армению было рано выезжать.
У меня был знакомый хороший Саша Воронель, который занимался как раз проблемами эмиграции, который был редактором, соредактором журнала «Евреи в СССР». И я как-то у него спросил, говорю: «Саша, вот так, такая ситуация, как можем выехать, как ты думаешь?» По израильской визе. Он говорит: ты знаешь, вызов через неделю будет вызов готов, а там рискуйте. Ну вот мы рискнули. После нас,
то есть по еврейской, по израильской визе?
Да. Легенда была зацепка. Дело в том, что мои там дедушка и бабушка бежали из Турции там во время резни. И на этой основе было как бы немножко кощунственно, но в общем легенда, это единственный вариант был, как можно было увязать, что родственники попали на Ближний Восток. Я не говорил, что я еврей. Просто моя двоюродная сестра по бабушке, по дедушке оказалась в Иерусалиме. Отпустили. Потом, кстати, Лимонов со Щаповой то же самое по вызову. Воронель сделал вызов. Потом Мамлеев уехал тоже по израильской...
Ну, в те годы ровно по Москве начал ходить анекдот о том, что еврейская жена — это не роскошь, а средство передвижения. Вот,
да.
Да, ну не всех
была такая роскошь.
Не всех была такая
роскошь.
Здесь сразу рисовать удалось или пришлось заниматься чем-то другим?
Ну, честно говоря, поначалу, если бы не было жены, то я просто... стал бы бомжем, наверное.
Вам бы пошло, тут такие колоритные.
Дело в том, что я как-то, на меня это переезд в Америку подействовал сильно на психику. Я как-то очень долго не мог оклематься. Моя жена уже была с английским языком, поэтому как-то...
Ну, а рисовать-то сразу?
Нет, ну, я рисовал.
Продолжал рисовать?
Нет, ну, я все время, да, рисовал. Нет, я начал делать здесь вначале для русских. Тут уже издательства были русские. Потом Перельман появился с журналом «Время ему», я делал обложки. Русские книги. Ну, в общем, как-то так печатали. Потом издавали журнал «Время и мы». «Время и мы» под Перельмана. Еще Вайли Геннис и я практически троем, плюс Элла Вайли, которая набирала журнал, делали журнал «7 дней». Это был еженедельник, между прочим, с цветной обложкой.
Поразительно, почти кощунственно говорить о том, что нет худа без добра. Но вот эмиграция собрала людей в одной редакции. Бог его знает, как собрались бы в Советском Союзе в одной редакции. Бродский, Довлатов, Вайль, Геннис.
Ну, Бродский не был как бы активным сотрудником.
Он был частью компании.
Ну, Бродский нет. Ну, Бродский присутствовал как бы... создавал как бы...
Объем. Объем. Вы всегда понимали масштаб Бродский, Довлатов? Или это выяснилось уже там посмертно или позже, значительно позже?
Ну, как трудно, наверное, так-то. Я не знаю. Нет, ну, было ясно, что Бродский, как бы, Бродский крупный поэт, безусловно. Но дело в том, что я в Москве знал и Сабгира, и Холина, и Всеволода Некрасова, понимаете, целая плеяда Айги, замечательные поэты. Ну, они другого плана.
Да, совершенно.
Да, но это тоже крупные фигуры, понимаете. Да. И Рейна, кстати, также знал. Довлатов, с Довлатовым было ясно. С Довлатовым было очень трудно, потому что он говорил не так, как я, он говорил, как будто бы читает. Причем без ошибок, без всякого косноязычия, без поправок. С ним трудно было разговаривать.
Потому... Устная речь была как письменная, да? Говорит, как пишет, как говорил Фамусов, да?
Да.
У него медленная речь была. То есть он один из замечательных, не буду называть фамилию, замечательных российских поэтов, который был у меня здесь в студии. Я обратил внимание, очень интересный разговор. Он говорил, немножечко расставляя слова, и не глядя в глаза, то есть собеседник ему мешал, глаза собеседника мешали, было видно, что он читает фразу, которая у него как бегущая строка идет в голове. То есть он пишет фразу и ее произносит, а не разговаривает бытовым образом, как разговаривают бытовым образом люди.
Ну, похоже, Довлатов, похоже, тоже так. Как бы.
То есть он как бы считывал некоторый текст.
Ну, как будто бы это он заучил наизусть какой-то текст. Вот так. Ну, это импровизация была, не могло быть. Ну, как мы с вами
разговариваем. Разумеется.
И когда Довлатов смеялся, он так еще прикрывал рот ладони, да?
Он был застенчивый человек.
Да, да. Я думаю, что он, может, поэтому и пил. Что когда он выпивал, он как бы становился более свободным. Он очень был скованный человек в трезвом виде.
Задам вопрос, который обсуждался так или иначе, потому что в эфире «Радио Свобода» был издатель Захаров, который издал переписку Довлатова с Ефимовым,
да,
и
да.
Дочь Сергея Донатовича, Катя, были в эфире. Разумеется, они были порознь, представляя, естественно, разные точки зрения. Я сейчас вот об этом много думаю в связи с тем, что читаю книжку Людмилы Штерн «Довлатов, добрый мой приятель», очередные мемуары, которые, с одной стороны, мне, как читателю, чрезвычайно интересны, Вот я хочу знать о Довлатове больше. И я огромную информацию получаю о характере этого человека. С другой стороны, я понимаю, что, безусловно, речь идет о публикации писем, да, частных, о рассказе очень близком о человеке, и не факт, что этот человек хотел бы, чтобы о нем так рассказывали. Вот что для вас главнее? Интерес читателя, интерес культуры, которые важны письма Чехова, Пушкина, Довлатова, Бродского, там, или интерес частный, интерес человека, который не хочет, чтобы его письма читали?
Конечно, публиковать письма нужно было бы, но с одним но. Нужно, чтобы как бы герои писем все-таки ушли уже из этой жизни, потому что при жизни получаются какие-то неприятные, какие-то, ну, человек живой, он пишет, печатается письмо. Ну, вот Соловьев, Владимир Соловьев пишет, там, тоже написал Довлатову, там, книгу, фильм, по-моему, сделал. А в переписке с Ефимовым Довлатову пишет, это гнида Соловьева, это гнидство Соловьева, понимаете? И какая-то идет, ну, с одной стороны, Соловьев пишет книгу о Довлатове, Довлатов на автоответчике, а с другой стороны, в письме Довлатов называет нормально.
Смотрите, какая штука. Это нормально по правилам свободного мира. Это нормально в том смысле, что имеет право высказаться. Соловьев имеет право написать такую книгу, но вы имеете право прокомментировать эту книгу таким образом, каким вы ее прокомментировали, да? И радиослушатели, читатели имеют возможность узнать объем. Получить объем. А дальше они сами решат, читать им эту книгу, не читать, как относиться к тому, что написано. Это мое мнение. Хотя, конечно, общее правило, я не помню, сколько там лет, 50 должно пройти или 70 по мировым стандартам после смерти, когда вот открываются архивы, да? Оно, мне кажется, правильным в том,
конечно,
смысле,
разумнее,
что... разумнее, что все-таки не по-живому. Что все-таки,
ну,
не по-живому.
В том-то и дело.
Ладненько, бог с ней, с этой темой. Вернемся к новому американцу. Это было где-то здесь, вот неподалеку от того места, где мы с вами обитаем?
Я в новом американце, и вот я хочу как раз несколько прочесть.
Вот я вижу у вас листочки.
Объявление. Объявление. Я несколько раз делал такие развороты, центральный разворот газетный, это как бы две страницы, и у меня были персональные были выпуски. Был выпуск, назывался «Санкт-Агитпункт», было вот свои в доску объявления. Ну, вот какие-то объявления могу почитать.
Давайте.
«Продаются мемуары Ивана Поддубного. Моя борьба». На немецком языке.
Ужас.
«Куплю картофель в мундире. Генерал Григоренко». Когда это было напечатано, в «Новом американце» был один человек, который, я не хочу назвать его фамилию, который такой ястреб у нас был, который считал, что с коммунизмом можно покончить очень просто. Бросить две атомные бомбы на Ленинград и на Москву.
Хороший способ.
И когда Довлатов сказал: «Леха, у тебя же в Ленинграде там, по-моему, сын и родственники», он говорит, это детали. Когда это было напечатано, он говорит: «Как ты мог? А Григоренко еще был жив, вот заслуженный генерал, как бы диссидент». Я говорю: «А что это такое?» А потом мне рассказал Осип Чураков, который был у Григоренко в гостях. И Григоренко говорит, что очень смеялся. Как бы.
Конечно.
Ему это понравилось.
Нет, вообще нормальные люди должны это воспринять нормально. Так еще у вас тут что-то в рамочке.
«Меняю Шиллера на Миллера. Продам папу, Павлик Морозов. Зайду на огонек, Герострат. Во всех науках знаю толк. Большой ученый. Срочно нужен кирпич. Морда.
Какие-то невеселые у вас.
Изменю родине с матерью. Эдип».
Вот это хорошо. Ну, хорошо.
А можно одно неприличное? Это было напечатано.
Давайте.
Это, кстати, очень важно, потому что мы говорили о Лимонове, да? Это было напечатано в 83-м году. Вот, обратите внимание. «Ищу приключений на свою жопу. Лимонов». Впервые слово «жопа» было напечатано в русской эмигрантской периодике. До этого... ничего подобного никогда не...
Именно у Лимонова?
Нет, слова не было...
То есть у вас авторство на это...
Нет, я в Вайле Гиннесса, они тогда редактировали, я их просто, они не хотели. Я говорю: ну что вы со мной печатали?
Вы знаете, на самом деле, я не помню, кому принадлежит эта фраза, что нет ничего смешнее, чем это слово напечатано...
Это сказал Юрий Олеш.
До вас.
Да, до меня, да.
По поводу слова. Я должен сказать, что я очень хорошо помню эффект, который на меня произвела машинописная копия повести Олешковского «Николай Николаевич». Я очень хорошо помню, что я еду в электричке, уже довольно там середина 80-х годов. Я это читаю, я помню культурный шок, который со мной случился, когда я обнаружил, что эти слова могут не только звучать, но и быть напечатанными. Совершенно отдельное такое разлом головы происходит. Оказывается, это всего лишь слова. Оказывается, это всего лишь русский язык. Забавно, что это после пушкинских времен, да, это вернулось, ну, не только пушкинских, это вернулось через почти два века.
Я думаю, что это всегда было просто.
Нет, в литературу, в напечатанную. Считаете ли вы, что литература, книжка — это совершенно интимная вещь, и там совершенно позволительно ненормативная лексика, поскольку человек остается с ней наедине, он не хочет... Если это его оскорбляет, то он это закрывает. Или люди, которые считают, что надо оставлять отточие, и что от этого мы будем чище и культурнее.
Я думаю, что нет какого-то вот одного подхода к этому вопросу. Да? Потому что у одних нормально. Вот Олешковская нормально всегда. Причем и в устной речи Олешковский всегда как бы употреблял ненормативную лексику. И иногда, я просто присутствовал при этом. Даже среди незнакомых. И
это проходило.
Не обижается. А если люди не умеют? Просто, потом, наверное, как-то должно быть уместно. Как-то. Не просто так вот. Можно еще пару?
Давайте.
Даю уроки эзопового языка. Стучать 3 раза.
83-й год. Но это было уже в Нью-Йорке. Это было не очень актуально. А в Москве?
Куплю книжку «Корабль дураков». Ной.
Вернемся, давайте, в сегодняшний день от того, когда банальная мысль о том, что цензура увеличивает мускулатуру, да, и когда был серьезный противник идеологический, ну, так сказать, будем называть вещи своими именами, когда было про что, когда была эта стенка, которую надо было прошибить или продавить, то это увеличивало мускулатуру. И замечательный, но тот самый эзопов язык оттачивался совершенно блистательно и становился, ну, отдельным культурным явлением. Вот вы в Америке, пиши, что хочешь, никто не тебя, никакого КГБ, никакого ФБР на тебя дела нет, если ты не Лимонов, конечно. Да? Пиши, что хочешь, рисуй, что хочешь. Вы не обнаружили, что, собственно говоря, предмета усилия нету, что предмета сатиры нету?
Понимаете, вот то, что я вам сейчас прочел, некоторые вещи они как-то связаны с советской жизнью, правда? Mm-hmm. Да. И это как-то я по инерции делал. Во-первых, я знал, что как рано или поздно туда попадет. Тогда советская власть еще... Это был 83-й год. Еще советская власть как бы...
Да, Андропов. Ну...
Не приказала долго жить.
Да, она еще готовилась.
Так что там это было нужнее, там вот было интереснее и опаснее. И тоже было как бы подстегивало, знаете, когда... Илья Петрович говорит, Бах, закрой Хайло. Тогда это самое... Чтобы помалкивал, потому что кругом стел.
Илья Петрович — это Суслов, да. А Бах — это, видимо, Бахчинян.
Да, да. Бах — это я, да.
Да, вовсе не Оган Себастьян. Я вспоминаю то, что на меня произвело сильнейшее впечатление, и именно эстетическое впечатление, помимо политического, это портрет Ленина с надвинутой на глаза кепкой. Да?
Да.
Это какой год?
Это мой первый коллаж в Вене.
А, это уже Вена.
Да, Вена, я в Москве не мог это сделать, потому что за это посадили бы точно, я не хотел сидеть, честно говоря.
То есть, какой-то странный человек.
Нет, ну, не хотел сидеть и все. Дело в том, что можно, когда говоришь, это одно дело, когда делаешь картинку, это уже другое.
Я сейчас расскажу для тех, кто не видел, а молодые-то не видели точно. Значит, это поразительная вещь. Традиционная для советских времен фотография Ленина. Фотография, да?
Плакат.
Плакат. Ленин в кепке. Ну,
с газеты «Правда» в кармане.
С газеты «Правда» в кармане. Ничего традиционнее. Бахчинян чуть-чуть сдвинул кепку на лоб. Просто больше ничего. Он не изменил лицо, он не сделал никакого оскала. Он сдвинул кепку на лоб. И Ленин стал уркой. Мгновенно. Это поразило меня, как мало надо в искусстве для того, чтобы полностью поменять смысл. Знаете, у Генина была такая: если мысль не приходит в голову, она не приходит никуда. Это приходит куда? Это рука выводит? Или
ну,
есть какая-то...
Нет, это я придумал. Я, честно говоря, не делал это в Москве. Ну, придумано было в Москве, а я не хотел просто это делать. Я еще раз говорю, что когда одно дело сказать там дурное слово КПСС, сказать, другое дело сделать коллаж.
Это, уже... это вещдок.
Скажу. Да, это уже доказательство, это уже можно судить. Я знаю, что, например, вот вы, наверное, знаете Володя Голобородько, да?
Да, конечно.
Я его когда-то назвал «Обнаженная Бородько», он очень гордился и везде представлялся «Обнаженная Бородько».
Да.
Так вот, «Обнаженная Бородько», он же Голобородько, он тогда еще придумал несколько замечательных фраз из серии.
Так, кажется, я знаю, о чем идет речь, да.
Придумал фразу, значит, «Когда не будет очереди в мавзолее, вообще очередей не будет».
Ух ты!
Это тогда было сказано. Эта фраза сломала ему жизнь. Он из Киева. В Киеве стали там его преследовать буквально. Он сбежал в Москву, жил где-то под Москвой, в брошенном доме. Вот из одной фразы, понимаете?
Там у меня была как минимум еще одна фраза Владимира. Причем его звали Владимир Ильич, зовут. Владимир Ильич Голобородько, что смешно. Он в вечернем Киеве, кажется, как мне он рассказывал, опубликовал фразу «прошел путь от спермы до фельдмаршала». Поскольку это было...
Карьера.
«Прошел путь от спермы до фельдмаршала». Это сделано в 80-м году, по-моему.
Оригинал был не такой. «Карьера от сперматозоида до генералиссимуса».
Да? Ко мне пришло, как бы скажу, генералиссимуса, да. Да, ну, в общем, для 79-го года...
У него были замечательные фразы. У него были там «чем лучше мы относимся к животным, тем они вкуснее». Это его.
Очень, да.
«Люди стали одеваться лучше, и очередь стала наряднее». И он, вот я просто говорю, что он нигде не записывал, и все равно его преследовали.
А то есть это не было опубликовано?
Тогда не было, конечно.
Мне казалось, что вот это про карьеру мне рассказывали так. Ко мне это пришло уже...
Карьера, не знаю, я говорю о...
Виде апокрифа, да.
Мавзолее, сам очередь мавзолея.
Сидеть-то никто не хотел. Чем занимаетесь нынче, когда стенки нету, в которую упираться? Или стенка просто приобрела другой вид?
Нет, я сейчас больше занимаюсь такой, как бы, то, что называется fine art. Просто занимаюсь своим искусством. Делаю какие-то коллажи, какие-то композиции. Выставляю. Кстати, в прошлом году у меня было рекордное количество выставок. Я участвовал на выставках Третьяковской галереи, между прочим. Сосарт. Русский музей «Приключения черного квадрата». Парижская галерея, тоже соцартовская была выставка в Парижской галерее. «Мезан Руш». Две выставки в Приморской картинной галерее в Владивостоке. Персональная выставка в галерее «Эра» в Москве.
Это все воспоминания, это картины, ну, скажем, в Приморье, да, и в Москве. Это тот Бахчинян периода, или это уже новые картины?
Дело в том, что я и раньше делал не только иллюстрации на 16 странице.
Ну, разумеется.
Делал для себя работы. Я начинал как художник не газетный, понимаете, как просто художник. Делал какие-то коллажи, дриппингом занимался по следам Джексона Поллока. Разбрызгивание этой краски.
Как вы к этому относитесь сегодня, к разбрызгиванию?
Нормально.
Красок? Вам это по-прежнему кажется перспективным путем?
Да, я считаю, что Джексон Поллок один из важных художников 20 века. Даже Геннис уже признал.
Ну, если Геннис признал, ну, правда,
Джексона Поллока. Вы знаете, так как бы по советским газетным филитонам это одно дело, когда увидишь выставку в Modern Art на целый этаж Джексона Поллока, производит впечатление другое.
А это вот ровно то же самое, только в другом виде, разумеется, там, искусство. То же, что вы говорили о Болешковском, да? Когда это делает Джексон Поллок, наверное, это производит... Я не видел выставки, поэтому по тем отрывкам, которые до меня докапали, мне это не производит впечатление. Видимо, когда это делает там гений или человек очень талантливый, то это имеет право на жизнь. Это производит какое-то художественное впечатление. Так же, как ненормативная лексика становится художественным явлением у Юза Олешковского. Как только таланта недостаточно, это становится словесной грязью в случае с языком и шарлатанством в случае с изобразительным искусством, я думаю. Может быть, моя беда в том, что... Именно беда, да? В том, что я больше видел шарлатанство, как мне кажется. Я видел огромное количество шарлатанства.
Это отдельный разговор. Дело в том, что это нужно рассматривать в контексте истории искусств, понимаете? Был момент, когда Джексон Поллок, наверное, был необходим. Он раскрепощенный художник. Вот он... Настоящая революция. Но он один. После него я уже, когда делал, я не видел, кстати, работ Поллока. Я только читал в газете, что Джексон Поллок поливает вот и дырявый банк.
Да-да-да.
Я стал делать, ну, не так, но похоже. И результат, кстати, был не совсем такой же, как у Джексона Поллока. Когда я видел Поллока, какие-то моменты были, как бы было что-то общее, но, в общем-то, и какие-то свои у меня были элементы.
Это цеховая радость? Это для
своих? Я не знаю даже, как это объяснить. Как в науке, какой-то прорыв, неожиданный прорыв. Вот он, Джексон Поллок доказал, что можно делать вот так. Он прекрасно, кстати, рисовал. Он замечательный художник был. Так же, как Пикассо рисовал как академик.
Известно, да.
Он говорил, что я в 13 лет рисовал как академик.
Микеланджело, да.
А потом всю жизнь пытался разучиться рисовать. Он, кстати, к этому стремился. К детскому.
Ну, знаете, ему удалось.
Вот. Ну, так что нужно доверять. Если Пикассо мог нарисовать как Микеланджело, значит, почему он стал делать такие какие-то карикатуры почти что?
Вот это очень интересная штука, применительно не только к Пикассо, тот же Бродский, последний период его, поэтический. Такое ощущение, что он стеснялся нормальной речи, он стеснялся понимания. Потому что чрезвычайное усложнение идет, почти демонстративный уход от нормальной речи. При этом меня совершенно поразило, я уже после его смерти это прочел, его письма Мике Голышеву, который был вот в эфире «Радио Свобода», письма. То есть то, что для себя, бытовое.
Да.
Абсолютно пушкинское письмо, четырехстопный ямб. легкий, прозрачный, понятный, замечательная русская поэзия. Для меня. И для меня так жалко, что Бродскому это казалось недостойным занятием, видимо. Он, видимо, считал это ниже призвания поэта, вот писать так.
Я думаю, что он писал и так, и это представление. Помните его, да?
Ну, это раннее. Это
да, ну, не важно, но это тоже Бродский.
Да, да, я сейчас говорю о позднем Бродском, а вот так же, как вот Пикассо всю жизнь пытался разучиться рисовать, ему удалось. Вот Бродский демонстративно пытался разучиться писать понятно.
Я не согласен. Я думаю, что Бродский действительно был классицистом, он себя им и называл, по-моему.
Да, да.
Вот. Ну, какие-то были моменты, когда ему хотелось что-то попроще, да? Он любил и Феню блатную.
Да, 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 да.
Он сам был немножко приблатненный, между нами говоря. Он так, чувак,
это,
ну как, ну точно.
Это язык. Это не, язык, ну, которым они разговаривали в молодости.
Ну вот он
Роман Каплан здесь, ну, вот, который я виделся вчера, ну, он до сих пор разговаривает этим языком.
Так Бродский разговаривал так, часто разговаривал так. Ну, не со всеми. Ну, с Олешковским он разговаривал так.
Ну, разумеется, со своим кругом.
И с Капланом разговаривал так.
Вот уже исчерпали мы наш час на волнах Радио Свобода. А Вагрич Бахчинян
еще жив.
Не все листочки ведь еще прочел. Давайте напоследок что-нибудь.
Загадки для начинающих?
Не знаю, вам виднее.
На 16 страниц некоторые были напечатаны, но некоторые не были. Какие не были, вы догадаетесь. Под потолком подчас висит и многим людям свет дарит.
Слушайте, я понимаю, вы должны были взбесить просто аудиторию.
Мы ими ходим по земле, у всех людей их ровно две. А вот эти не были напечатаны. На Красной площади стоит, в нем кое-кто в гробу лежит.
А вот Вагрич Бахчинян на волнах Радио Свобода в программе «Все свободны». Услышимся через неделю.
Чего ждут россияне от власти? Разделяется ли власть в их представлении на отдельные структуры? Если да, то каково отношение к этим разным структурам? Эти темы мы обсудим с директором Левада-центра Львом Гудковым в программе «Общественное мнение» в воскресенье 24 февраля в час дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это большой успех для Европы, для жителей Косово и вовсе не проигрыш для Сербии.
Я самым серьезным образом предупреждаю вас об опасности эскалации.
Нельзя делать таким образом, что одним можно все, а другим ничего.
Правозащитники констатируют усиление активности и агрессии со стороны радикалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.